Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Вот о чем сегодня с вами я хочу поговорить. Как правило, при каждом храме существует такая, ну, назовем ее так, церковная община. То есть это некое сообщество людей, которые давным-давно ходят в этот храм, которые как-то между собой дружат, иногда батюшки помогают в каких-то делах, например, в подготовке к празднику, ну и все такое прочее. И вот когда новенький человек, прихожанин, может быть, воцерковляется или переезжает из одного района в другой, как бы меняет храм, и получается, что он попадает вот в эту вот уже сложившуюся, в такой сложившийся церковный коллектив, в эту церковную общину. Вопрос у меня следующий. Зачем нужно вообще состоять в этой церковной общине? Какую роль играет, в принципе, церковная община для церкви, ну и для прихожанина в том числе? Потому что, с одной стороны, вроде как бы и здорово, когда ты приходишь в храм, ты с кем-то подружился, можно с человеком пообщаться, можно чай после службы попить, да, можно как-то в церковной жизни поучаствовать. А с другой стороны, я вообще-то не общаться с друзьями и не чаи распевать в церковь прихожу, правильно? Я прихожу молиться, я прихожу к Богу, я прихожу именно вот немножко с другими целями в храм. Поэтому как вы ответите мне на этот вопрос, хочу я узнать. Батюшка, у вас, я насколько знаю, хороший коллектив, хорошая церковная община. Вот зачем вообще храму, в частности, вашему, церкви в общем и целом нужна церковная община? Каковы ее функции?
Я бы немножечко перевернул вопрос. Зачем общине нужен храм?
Это как? Ну нет, сначала ведь храм, а потом община.
Нет, сначала община, потом храм.
Это нет, ну смотрите, строится храм.
Строит его община, а настоятелей без общины не бывает.
Ну, он же потом уже как бы вокруг себя
аккумулирует. Нет, сначала собирается община. Так раньше была двадцатка, сейчас это десятка, минимум просто 10 человек. Они составляют собрание, проводят и решают на этом собрании строить храм. После этого начинается, после решения общины, надо нам строить храм, не надо, кто за, кто против.
Угу. Вот, кто потом они идут, пишут разные
петиции,
и там
правильно.
Уже на устроение руководства.
Там есть у нас староста, есть казначей, там есть комиссии всякие, вот всякие отделы. Это прежде всего как раз создается сначала община, которая может существовать некоторое время вообще без молитвенного помещения.
Ну, у нас вообще такая традиция, что у молящихся должно быть одно определенное отдельное место, храм, где они вот будут собираться.
А если община организовалась где-нибудь в селе, я вот знаю, по селам, там долгое время служили,
ну, там,
просто
как правило,
в домах.
Вагончики какие-то строили,
да,
в домах,
да,
или просто вагончики строительные, там крест как-то.
То вот есть община, она это и есть церковь, она может собираться в храме, может собираться где-нибудь в молитвенном помещении, в часовне, на поляне, в доме, в катакомбах собирались христианские общины, в годы гонений тоже где-то там порой собирались. Вот. Поэтому сначала, конечно же, община.
Так.
Это самое главное. Вокруг нее вот как раз все и потом и растет, угу, и движется. А что касается богослужения. Дело в том, что главная наша молитва, наша служба, так и называется «общее дело». Литургия, то есть.
Угу.
Литургия переводится как «общее дело». То есть считается, что как раз община собирается для общего дела.
И дело – это молитва.
Да, в данном случае, угу, это как раз Евхаристия. Это Евхаристия – главная наша служба, наше причастие, когда мы все подходим к единой чаше. И, конечно же, здесь, если люди, так сказать, как атомы все по разным углам, то общего дела не получится ведь. Более того, считается, что если никого в храме нет, один священник, он не может совершать литургию. Да, потому что нету, не с кем ее совершать, общего дела не происходит. Точно так же и причастников, если нет, то тоже нет. Нет причастников, значит, нет общего дела.
Угу.
Вот, потому что мы как раз через причастие приобщаемся к этому общему делу, к литургии. То есть это очень такой важный момент. Помимо этого, конечно же, община, она и другой жизнью живет. Есть литургическая жизнь общины, а есть какая-то другая. Ну, она по-разному, здесь уже зависит именно от этих общин, как они, какие ресурсы у них есть. Ну, то, допустим, наши прихожане нередко ездят вместе, скажем, в паломничество. Собираются просто, а то берут, допустим, даже домик где-нибудь в деревенке, такой хороший человек, там 5-10, в отпуск уезжают. Читает Священное Писание, да и так по квартирам или где-то собирается отдельно небольшими группами почитать Священное Писание в храме, не только совсем чай пить, это хорошее дело, но еще и беседы проходят различные, евангельские, христианские, трудятся вместе, если кому-то нужна какая-то помощь, там, я не знаю, человек там ремонт, ухаживают за молящими, особенно членами прихода, вот у нас старушка была, так несколько лет за ней ухаживали по очереди тоже. То есть, вот, и, конечно же, тоже общая молитва, благодаря интернету нашему замечательному, есть социальные сети, где люди пишут с просьбой, допустим, пожелания, благодарения, поздравления, просят помолиться, кто-то уезжает. Но так как все друг друга практически знают, более или менее, больше или меньшей степени, то понятно идет, о ком речь, кого поздравляет, кого что-то делает. Вот это община. И это очень хорошо, и поэтому да, должны, конечно же, приходы иметь такую общину, такой костяк. А вот, к сожалению, людей, которые ну, мало к этой общине имеют отношение, у нас, знаете, ведь как называют?
Захожане.
Захожане, да, все верно. Вот захожане. И это даже не так и плохо, что захожане, есть и вообще прохожане, которые мимо храма проходят просто, прохожане есть еще. Вот, и кто-нибудь из прохожан, вот, бывает, обращается к священнику, вот, недавно ко мне как раз обратились, нельзя ли там ребеночка покрестить. И сразу же, у меня только вопросы, там, сколько стоит, что надо брать, в какой там день. То есть, вопросы чисто технические все позадавали. Я спросил у них, где они живут, они вообще в другом районе города, через весь город надо ехать. Я говорю, а что ж, у вас ведь там храм прекрасный есть рядышком. Вот. Ну, нам там не устраивает, там что-то там надо. Но сейчас ведь тоже не так-то просто, что раз и там либо беседы проходят, либо еще что-то как-то вот... Поэтому люди ищут такого более легкого пути, пусть и подальше, согласны. Я говорю, вы знаете, у нас вам тоже, вас тоже не устроит. Там, может, какие-то финансы их не устроят. Я говорю, у нас, знаете, не устроит одно, что для этого надо быть членом общины. Пусть даже в небольшой степени у нас есть такие братья и сестры, которые переехали в другой город, к примеру, но они приезжают 2, 3, 4, 5 раз в год. Их все равно знают, и через социальные сети тоже идет общение. То есть они тоже остаются как бы своими членами общины. Может быть, они где-то еще, они, конечно же, являются, но здесь все равно такая связь есть с ними.
Ну, смотрите, получается, ведь наличие общины в таком случае может просто отпугнуть человека.
Ну да, все верно, отпугнуть. Ну что делать? И человека может отпугнуть что угодно, если вы скажете, что у нас 12-3 беседы перед крещением проходят, что чтобы там ко причастию нужно вот это сделать, человек тоже отпугнет его это все. А ну так вот, как захожанина его или прохожанина, оно не отпугнет, а как христианина. Ну, тем более, что здесь ничего такого страшного-то, в общем, такого нет, никакой не взваливает. Хотя бы визуально, если я вижу человека у себя на приходе раз в полгода, я знаю, потому что так как все, в общем-то, не такой огромный у нас приход, то я его знаю, и кто-то его где-то уже видел, что тут никакой тут такой, это самое, на человека нагрузки не взваливается. И в этом случае подходят они к священнику и говорят так о крещении, говорят, батюшка, у нас в это воскресенье в 12 часов будет крещение, будем крестить младенца, приходите. Я шучу, значит, приходите. То есть не я условия выдвигаю, как бы не священник выдвигать должен условия, А сами христиане, члены общины, предлагают батюшке, что венчание будет у них тогда-то, крещение у них тогда-то.
А если батюшка занят?
Ну, конечно, там это все согласовывается, эти вещи, понятное дело, но тут не стоит начинать...
Ну, то есть община, она всегда должна идти вперед, батюшки?
Да нет, священник, пресвитер, он как бы возглавляет эту общину. Возглавляет. Ну, как-то, знаете, люди просто... Я знаю людей, и они знают требования к крещению, так как они христиане, что для этого нужно. Если человек появился со стороны, то надо хотя бы как минимум познакомиться, какая цель, как люди живут, что им это, зачем там все это нужно. Хотя бы, ну, просто поговорить, не рассказать даже, а так поспрашивать, где работают, чем занимаются, вот для чего им это как-то нужно приблизительно, чтобы люди задумались. Ведь часто люди, даже приходя в храм, не знают, зачем они туда пришли. Ну, такое смутное, как бы, такое представление, скажем, крестить ребенка, а формулировки-то нету. Мы крестим.
Все крестят. Традиция на, вот, на Руси, да, такая, и мы покрестим,
да, мы покрестим.
А что не так-то?
Да, вот именно. Но это же во всяком действии должен быть какой-то смысл. Поэтому это действие хорошее, правильное, но хотя бы минимум для себя определить в голове, когда придешь домой, и сосед скажет, зачем крестил, на ответ на все крестят, он посмеется, скажет, что ты как это, как баран-то. Вот. Нечего будет ответить. Человек вот такие вещи, хотя бы самые простые, знать должен для себя. И вот считать себя, что вот есть у нас приход, есть община. И есть, конечно же, одна трудность, о которой я братьям и сестрам постоянно говорю. Потому что помещение храма небольшое, все друг друга знают, все приходят, начинают здороваться, там приветствовать друг друга, спрашивать, как дела. И когда человек незнакомый появляется, то он немножко себя чувствует, ну, не в своей тарелке. Это как, знаете, прийти в новый коллектив, где все привет-привет, здрасте-здрасте, а ты вроде как новичок, тебя могут представить и спросить, но никто тебя не знает. Гораздо спокойнее, когда ты просто пришел на футбол, там, я не знаю, или на вокзале стоишь. Народу много, но ты себя комфортно чувствуешь. Потому что ты их не знаешь, тебе до них дела нет, они тебя не знают, им до тебя тоже никакого дела
кстати,
нет.
Вот, кстати, батюшка, вот смотрите, если человек интроверт, и ему абсолютно неинтересно общение с другими людьми. Он не хочет с ними общаться, но при этом вот он хочет ходить в храм. Вот у него есть авторитет, допустим, настоятель прихода. Если у него что-то ему непонятно, он может к нему обратиться. Там, допустим, батюшка, там посоветуйте, вот я это читал, вот что еще почитать, да, вот, вот тут вот посоветуйте, вот тут такой вопрос. И все. И больше человеку ничего не надо. Он не хочет никакого участия в жизни общины принимать, он не хочет общаться с этими людьми. Ему надо просто прийти на службу помолиться, поставить свечку, может быть, там пару вопросов у батюшки уточнить, и все, и дальше он пойдет жить своей жизнью.
Ну вот, я, например, крайний интроверт. Мне этого тоже ничего, допустим, не надо. Вот, но здесь ведь как? Каждого человека свои какие-то дарования. Кто-то часами могут собираться вместе говорить, а кто-то действительно после службы идет домой. Но тут важно не внешнее даже какое-то, это же не клуб по интересам все-таки.
Здесь, ну, в каком-то роде это можно назвать клубом по интересам. Ну, собрались люди, христиане, вот они тут служат, общаются,
это, помогают. Скажем так, это не только клуб по интересам. Вот так вот это все сформулируем. Дело в том, что здесь ведь еще есть некоторая духовная близость людей. Так как я понимаю, что эти люди, они мне по своим взглядам, мировоззрениям и жизни близки, я с ними духовную близость, вот эту не отторжение какое-то чувствую от них, а да, вот я вот не нуждаюсь там в большом общении там длительном, ну, по крайней мере, поздороваться-то ведь можно с каждым, ну, правильно, да?
Зачем с каждым? Просто зайти, сказать,
ну, хорошо,
здравствуйте.
Пусть и, не скажем, но сблизь.
Встать в свой уголочек.
Вот.
Спокойно там
постоять. По крайней мере, чувствовать какую-то свою внутреннюю приобщенность. И вот когда люди будут понимать, что мы являемся все одной церковью, тогда, в общем-то, по большому счету уже без разницы, в какую ты общину вошел, в какой храм. Можно приехать у нас в России, в любой храм зайти и тоже понимать, ты первый раз туда попал, людей вообще не знаешь никак, но ты чувствуешь, что здесь твои единоверцы, здесь твои братья и сестры по вере. Кстати, таких людей ведь сразу же видно тоже. Вот бывает, люди заходят... не бывавшие, что называется, где-нибудь там в уголочке, там смотрят испуганными глазами на все вокруг.
Ну, я, допустим, вот когда езжу по России в путешествие, да не только по России, обязательно стараюсь зайти в православный храм. Хотя бы просто для начала там посмотреть вообще, что это. Во-вторых, естественно, поучаствовать в богослужении, ну, насколько это возможно. И да, прихожу так аккуратно, встаю где-нибудь там сбоку, никому не мешаю.
Ну, я понимаю, но взгляд у вас не испуганный, и это сразу же видно, что человек зашел знакомый с ситуацией, со знакомой, с обстановкой. По крайней мере, я как священник это обычно вижу. Я спрашиваю, вы откуда
это,
приехали?
Да, уже да. Глаз, что называется, конечно, вооружен, наметан
рыбак,
сразу.
Рыбака,
да,
видит,
сразу видит.
Видно, что... Ну, вот я тут был на отпевании, как-то там 70 человек, и смотрю, девушка молодая, в очках, я так для себя... Крестятся, между прочим, почти 70% обычного времени похорон, это такое, да...
Ну, все крестятся, я не крестятся.
Нет, не так, бывает вообще, редко бывает 100%, и редко бывает, что крещенное знамение совершает, и редко бывает никто. Но если так все вместе объединить, то примерно 70% люди во время певания, часто неправильно порой, начинают креститься. Ну вот я вот смотрю, в этой народу много, барышня стоит, я сразу же таким наметанным глазом, о, вот это наверняка церковный человек. И точно после службы она подходит, говорит, батюшка, благословите, я там такого-то приход у меня, то-то и то-то. То есть своих как бы всегда видно сразу же, потому что есть внутренняя сопричастность. Вот это важно иметь, потому что это как-то заметно, все равно чувствуется, что человек здесь не чужой, он свой. И тогда вот с этим чувством ты можешь, заходя в любой храм на службу, хоть в России, хоть в Греции, там, я не знаю, хоть в Америке даже, если в православный ты в храм приходишь, то здесь твои братья и сестры по вере.
Ну, то есть
здесь
получается...
опять та же твоя семья.
Веру надо иметь, да, и опыт церковной жизни, ну, по большому счету, и в таком случае вот такая вот, ну, скажем так, индивидуальная церковная жизнь, она вполне возможно, что будет полноценной.
Да, да, вполне возможно, ведь у нас было немало святых, которые являлись отшельниками. Которые годами, десятилетиями вообще никого не видели.
Знала история.
Ну, жили где-нибудь, да, у нас вот Серафим Саровский долгое время жил, как отшельник, допустим, то в пустынке, то в затворе, но он же ведь, это не мешало ему быть членом церкви, да и не последним, я бы сказал, членом церкви христианской, поэтому здесь не нужно по этому поводу как бы переживать, что у меня такой темперамент. Вот, ну, вот я и о чем хочу еще немножечко продолжить, вернувшись к крещению. В конце крещения обычно совершается небольшой, но важный обряд, он называется воцерковление. Когда крещаемых, там младенцы или взрослые, они идут к алтарю, идут к алтарю. А, и очень часто у нас во время крещения, во время этого присутствует там священник, там кто-нибудь, свешница и родственники, которые пришли за компанию. А по-хорошему-то, конечно же, здесь бы так человек 20-30 общины должно присутствовать. Потому что вот крещение – это духовное рождение человека, человек рождается от воды и духа и воцерковляется, входит в общину, в семью. А где община, товарищи? Куда он входит? Он заходит, приходите вы в семью, а там никого нет, все разбежались куда-то.
По своим делам.
Да, вот.
Но в современной же жизни так все равно не происходит.
Почему
мы
не
на крещение
все
равно приглашаем людей, которые наши близкие, друзья,
почему
знакомые.
Не происходит? Очень часто происходит вот у нас, допустим, на приходе была возможность, когда, ну, младенцы в основном крещение совершаем, то я предлагаю братьям и сестрам остаться. Да, остаться обязательно, но и остаются люди специально, чтобы поучаствовать, потом поздравить крещаемых,
как,
там, родителей.
К этому люди относятся?
Хорошо
потому что
относятся.
У тебя вроде как такое сакральное, радостное событие, ты крестишь ребенка или так. Ты крестишься сам, ты позвал своих каких-то близких людей, с которыми ты хочешь именно с ними разделить вот эту радость, а тут еще какие-то левые, незнакомые тебе люди присутствуют,
ну,
тебя поздравляют, что-то, ну, спасибо, конечно.
Во-первых, священник все-таки, я стараюсь объяснить смысл воцерковления. Именно сказать, что здесь немножко другая семья, родственники. Хорошо, конечно же, но есть духовно близкие люди. И вот такое у меня ощущение, что порой поздравлением вот этих далеких незнакомых людей, если оно сделано хорошо, правильно, с сочувствием, то оно людей очень радует, может быть, даже больше, чем поздравления родственников. Ну, что родственники, если далекие от церкви, что они на поздравляют-то?
Ну,
потому что, ну, крестили, молодец, пойдем там это, отметим дело.
Пошли обмоем,
да?
Да, чего уж там, да.
А здесь люди именно в духовном смысле скажут, пожелания такие. Там люди-то далекие, они даже таких пожеланий-то не сформулируют.
Но ты с другой стороны и оценить не можешь то, что они тебе насоветуют. Вот там поздравляю, не знаю, там, желаю счастья, любви.
Там другие слова.
Да, а когда говорит что-то на церковном, грубо говоря, там
а
благодать
это...
и там помощь Божьей.
Пусть там... даже не важно, не важно. Главное, что мы почувствовали инаковость. Вот эта инаковость, она все равно ощутится. Пусть даже какие-то слова будут и вещи непонятные, но понятно, но станет ясно, что здесь я вступаю в другие отношения. Здесь уже не те общепринятые у нас, а здесь какая-то немножечко другая уже, другая грань общения между людьми я вступаю. И вот это самое главное, тем более, когда люди приходят так реденько в храм от случая к случаю, их не нужно информации какой-то нагружать и требовать от них там кучу всяких знаний, потому что само впечатление, что да, я вот зашел, я почувствовал, я понял, что здесь что-то по-другому как-то люди живут. И вот это впечатление, пусть даже оно эмоциональное, оно все-таки поможет человеку приобщиться вот и к церковной жизни, и к общине.
Батюшка, ну и в конце хочу спросить вот какой вопрос. Вы говорили, что община – это все-таки действительно какая-то в первую очередь общность духа. Даже если человек не хочет участвовать в каких-то активностях, которые эта община делает, то как бы он все равно должен иметь веру и должен чувствовать себя сопричастным ко Христу. Сейчас у нас 24-й год. 2 года назад была пандемия, и мы все как-то вот разбежались по домам, все сидели дома, молились, не ходили на службы. Вот сейчас, на данный момент, удалось ли преодолеть вот эту вот пропасть, да, когда многие люди, в принципе, поняли, что «а зачем мне вообще приходить в храм? Потому что у меня есть мессенджер, я пообщаюсь и так, я ж никуда из общины не выпадаю, да? У меня есть телевизор, у меня есть радио, я посмотрю, послушаю. Ну, максимум один раз в месяц вот можно сходить действительно на причастие. Все. Сейчас вот...
Ну, как-то вот у нас этого не чувствуется, что большая разница практически никакой. И думаю, что я, конечно, так не отслеживаю каждого человека, потому что, ну, это... Да, выбор за людьми все равно надо оставлять.
Но вы общаетесь с другими священниками, которые как-то, ну, рассказывают, потому что все равно вот...
Да, вот, по крайней мере, статистика ведь была какая по Москве, что после пандемии немало людей, они отошли от храма вообще, даже без всяких... этих самых средств коммуникации таких,
ну, ну хотя тоже, интернет. Что значит отошли? Может, человек дома сидит и молится?
Ну, может быть, конечно, но вот видите, ну, хорошо, от церковной жизни отошли, скажем так, многие, и не вернулись к ней, и не вернулись
под церковной жизнью мы подразумеваем, ну,
жизнь
именно
общины.
Вот, жизнь общины.
Да, вот именно, и как-то, ну, скорее всего, что именно, прежде всего, для них было хождение на службу, потому что если бы они заняты были в каких-то других вещах в общине, о них кто-то бы заботился, то наверняка бы они все-таки, ну, были снова причастными. Потому что если есть у тебя какая-то забота, ну, скажем, о чем-то, вот у нас вот евангельское чтение проходило по пятницам, вот оно онлайн проходило, а тут опять возможность появилась вместе собираться там пятером на квартире и там о чем-то читать, что-то говорить. И вдруг человека нет, ему звоночек поступает. Ты где там это самое, почему не приходишь?
Ну, это уже какая-то ответственность, что тебя люди потеряли, что ты вроде как должен быть, а ты не пришел.
И поэтому, если есть на человеке какая-то ответственность, а что-то неудобненького-то, мы везде ответственны в чем-либо бываем. Вот мы перед семьей, перед соседями, в конце концов, везде на человека.
Но с другой стороны, действительно, очень много разной всякой ответственности, а тут еще одна ответственность тебе оказывается.
Ну, она вот снимает кучу других ответственностей. Уже не надо ходить с друзьями в бар, на рыбалку. Так что еще неизвестно, здесь просто выбор, немножечко другой ответственность, комплекс ответственности немножко другой выдается, и все. Вот я так думаю. Поэтому, если есть все-таки такая более живая община, то живет такой слаженной жизнью, то тут даже священник, я думаю, потихонечку желательно, чтобы в какой-то степени уходил на второй план. Угу. Потому что я вот все так в шутку, конечно, говорю, хороший настоятель тот, когда вот община живет, все делается. Вот он помер, и никто не заметил, что другого прислали. Потому что все как шло, так и идет. Так же и собирается, так же молится, так же ходит, так же помогает, так же все делает.
Это в плане производства. Очень многие, да, действительно говорят, что если руководитель хороший, то все вот эти вот процессы, они работают без участия.
Делегирует
он их наладил, выстроил, все дальше, оно все должно работать само без него.
Все верно. Вот так примерно и жизнь общины. То есть не на священнике, как на каком-то кумире, должно все это держаться, а должно держаться на вере нашей, Господа нашего Иисуса Христа.
На этом, пожалуй, сегодняшнюю передачу мы и закончим. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!